Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас сегодня, как обычно, воскресный вечер в гостях, протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, хочу вот начать с такого вопроса, пришедшего к нам на наш сайт. Правда ли, что Бог любит всех людей, даже тех, кто воюет против Него? И желает всем только добра.
Правда. Так очень часто бывает, вот, ну, например, младенец двухлетний. Это многие приходят в недоумение. Сидя на руках у мамы или папы, начинает наотмашь колотить ей рукой по лицу. Потому что он как-то не понимает еще, что есть чужая боль. Он просто вот желает таким образом обратить на себя внимание. А тут, собственно, обижаться не следует. Так же и Господь, все наши войны против Него, они настолько наивны и смешны для Него. Вот. Что, конечно, Он хотел бы научить нас другому, но, во всяком случае, понятно, никакого вреда человечески они Богу не могут принести. Только приносят вред самим себе. Как медведь из бессмертной повести Дубровский. Троекуров так развлекался, генерал. Утыкал бочку гвоздями, Мишка по бочке бил, ему было больно, он ярился и бил еще сильнее. Все наши такие очень смешные, горделивые выпады против Бога, они вот сродни вот этой Мишкиной судьбе из «Бессмертной повести».
Батюшка, мы знаем, что снисходительство к детям, оно часто оборачивается тем, что они становятся абсолютно эгоистичны. Вот и здесь тоже снисходительство Бога к человеку, оно не вредит нам?
Дело в том, что когда все это совершает человек, а в человеке страсти, пристрастия, ошибки, собственная гордость, неотесанность, необразованность, он приносит вред. Но Бог, как существо совершенное, и который в совершенстве знает механизм нашей души, как создатель. Поэтому, видя наши такие проявления, он знает и... первопричину-то и мы знаем, это вот то, что произошло в раю с нашими предками Адамом и Евой, первой человеческой семьей. Но и во всей последующей истории это все накладывает свой отпечаток. Но Господь это все знает и помнит. И поэтому для Него каждый человек абсолютно прозрачен. Поэтому Бог, Он не может делать ошибок. Это совершенно исключено. А в человеческом воспитании детей, конечно, ошибки бывают. И чаще, чем какие-то такие достижения.
Но Бог, Он милостив на эти ошибки исправляет.
Во всяком случае, конечно, Он помогает процессу вразумления человека. Потому что Он хочет всем спасения. Хочет активно. Поэтому вот Господь печется о каждом человеке, независимо от его расы, веры, религии, чтобы его обратить сначала к себе, потому что без веры в Бога это невозможно, а потом уже и к спасению.
Многие недоумевают, почему Бог не обратит человека к себе более настойчиво. Ведь каждого человека можно.
Каждый человек по гордости всегда намерен учить. это мы в нашем даже общении с нашими дорогими зрителями постоянно ощущаем. Что человек найдет, и он думает, вот он вообще что-то такое нашел, сейчас все рассыпется. До него 2000 лет читали, и люди поумнее нас. И на каждую букву Писания совершенно четко есть толкование, и не одно. Поэтому не надо беспокоиться, надо просто спокойно, внимательно почитать, что думали об этом люди, которые жили до нас. И все встанет на свои места. Но по гордости человек хочет быть, мнить себя каким-то первооткрывателем, учителем, вставать в позицию такого всезнайки, что вот он как-то о себе, как говорят, шибко много понимает. И это приводит к всяким глупостям.
Батюшка, вот следующий вопрос такой. Бывают ли в церкви революционеры?
Конечно, а почему нет? Они везде. Более того, вот, по-моему, Бернард Шоу сказал, что если ты в 20 не революционер, у тебя нет сердца. А если ты в 40 революционер, то ты болван. Или что-то в этом роде, я не знаю, там как по-английски. Так, full boy или crazy. Не знаю, что там он в подлиннике. У некоторых эта революционность затягивается в силу такого болванизма. На долгие годы становится чертой характера. Вот. А обычные люди, конечно, проходят. А молодые, они все видят в таком резко черно-белом цвете. Им дай либо все, либо ничего. Поэтому те люди, которым надо устроить где-то революцию, неизбежно привлекают молодежь. И по возможности не образованы. Мы их уже давно называем хунвейбинами, чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. Без хунвейбинов революции не бывает.
Это такая движущая, да, откуда-то извне масса, которая направляет...
Которую очень легко сагитировать, или который еще не устроился никуда на работу, или который недовольны своей жизнью, потому что что им предлагают? Просто обычно такое довольно трудную и однообразную работу. Вот, они хотят сразу много. И они считают, что мир так устроен. Он говорит, надо учиться, надо в университет. Долго не хочу, почему я должен? Гораздо лучше, так сказать, устроить революцию. И кто был никем, тот может стать всем. Что и во всяком революционном процессе бывает, но потом всякая революция пожирает своих детей. То есть все те люди, которые революцию делали, они все подлежат уничтожению. Это было и у нас, и во Франции. Великие революционеры кончили под гильотиной свою революционную деятельность. Но у нас там в Лефортово, на Лубянке и по разным местным, подвалам НКВД.
У нас есть первый вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, святые отцы. Здравствуйте. Раб Божий Роман, у меня вопрос к вам. Помогите, пожалуйста, разрешить некий конфликт внутренний. Вопрос о просфоре. Я сам из Казани. В моем приходе не требуется жертва за фосфору. А я езжу в командировки, и в некоторых городах встречаю то, что за фосфору требуется пожертвование. У меня не внутреннее нехорошее какое-то ощущение по этому поводу возникает. Вопрос в том, есть ли Святой Дух в просфоре, и насколько хорошо вообще выдачу просфоры отождествлять с пожертвованием. Спасибо.
Пожалуйста. Просфора в переводе на русский язык значит приношение. Как это возникло? Христиане в древности приносили на службу хлеб. Хлеб в основном дома люди пекли из муки. Ну, вот как недавно еще в России, там 100 лет назад, большинство населения, ну, кроме как в больших городах, пекли хлеб сами. Этот хлеб приносили в церковь. Диаконы отбирали хлеб самый лучший из того, что принесли. Из этого лучшего хлеба совершали Евхаристию. Заготавливали агнец, и он участвовал в Евхаристии, от которого все причащались. Вот. А остальные хлебы раздавали всем. Вот. Но так как это приношение, каждое приношение, оно в чем заключается? Что человек нечто отрывает от себя и приносит в церковь, как пожертвование. Поэтому просфора без того, чтобы она что-то стоила, это теряет смысл. То есть смысл просфоры только в том, как и свечи. Потому что, ну, давно у нас в церкви используется электричество. Поэтому свеча, как осветительный прибор, она потеряла всякий смысл и играет роль только символическую. Она является символом нашей молитвы. А вот то, что мы за нее платим, это наша добровольная жертва на церковь. Пусть она махонькая такая, но все-таки она присутствует. Вот и поэтому, когда просфора ничего не стоит, а значит, это кто-то за нас. У меня был такой случай. Один мой сотрудник попал в автомобильную аварию, которая была очень печальна, потому что в противоположной машине погиб человек. Совершенно невинно виноват как раз вот это мой сотрудник. Ну и мы, чтобы как-то немножко от себя поучаствовать, как сострадая семье, решили ну вот, и совершить отпевание, и оплатили гроб, всякие приношения для поминовения усопших, для поминальной трапезы. Вот. Но семья вот, погибшего человека, она выставила такой счет, в котором были даже указаны церковные свечи. Вот, те, которые истратили во время отпевания. Вот, и мне пришлось им рассказать, что вот без того, чтобы было какое-то ваше участие, это значит, вы просто ну, как-то лишили даже ну, символического участия в молитве о вашем безвинно погибшем родиче. Это совершенно неправильно. Тогда и зачем им на отпевание ходить? Все бы те люди, которые были со стороны того, кто нарушил и стал невольным убийцей, они бы и молились, а вы бы сидели дома. Зачем тогда все это вообще тогда устраивать? Вот. Это, конечно, неправильно. В каждой церковной жертве есть смысл духовный. Поэтому и вообще такая вещь, как одна, именуется у нас давно уже на народном наречии халявы, это вещь такая очень неправильная. Каждый труд, он должен обязательно оплачиваться. Каждый, любой. Это правильно. Вот, а халява – это очень вредная вещь. И вот то, что наши дети в течение, так сказать, ну, всего длительного детства у некоторых, это затягивается чуть не до 40 лет, все там папа-мама, и они не участвуют, только дай-дай-дай. Это, конечно, очень такое плохое оказывает на них воспитательное воздействие. Вот отец Александр поминал это. Вот. Также все это относится к просфоре. Потому что хлеб стоит, вода стоит, соль стоит, электричество для печей стоит. Все это стоит. И пожертвования должно закладываться в просфору и на храм, из которой получают жалования священнослужители, церковнослужители, певчие, сторожа, электрики и так далее. То есть в каждой просфорочке содержится вот некоторая такая небольшая сумма, которая вот в сумме складывается и храм может оплачивать. Конечно, бывают у храма какие-то и благодетели, и там другие еще какие-то доходы. И он может просфоры просто раздать. Но тогда в ней никакого смысла нет. Потому что смысл возникает только тогда, когда человек совершает некоторую жертву. Пусть даже в денежном эквиваленте. Вот. Такой ответ, мой дорогой житель Казани.
Женщина одна говорит, купила на православной выставке свечи, которые привез монастырь. Когда я принесла их в свой храм, мне сделали замечание, что здесь можно поставить свечи только те, которые куплены в нашем храме. И она недоумевает, но я же купила у монастыря, почему я не могу их
возжечь? В монастыре ты можешь в своем доме их возжигать. На праздник, там, на именины, на Пасху, в годовщину свадьбы, в день рождения любимого праправнука. Но в храме ты должен пожертвовать. Ведь каждый христианин, он обязан содержать духовенство и храм в порядке. Это не дядя. Даже если государство, если храм представляет особую ценность, время от времени какие-то деньги выделяются там, на ремонт и так далее. Но и то в силу того, что тут нужен не обыкновенный ремонт, а высококвалифицированный. И поэтому квалифицированные рабочие, реставраторы, они дорого стоят. Храм может это не вытянуть. Вот, чтобы не испортить памятник, государство добавляет как бы от себя. Но это все равно не значит, что если я хожу в храм, что я просто хожу и там и бесплатно всем пользуюсь. Если я бесплатно всем пользуюсь, ну как в Одессе говорят, как ты заплатил, пусть так ты и доедешь в то место, куда ты едешь. Потому что, ну, это воровство. Свято-татство. Человек каждый, и нужно детей к этому приобщать. Он обязан, это его обязанность перед Богом, церковью. Это же его храм.
В Ветхом Завете было четкое указание, что каждый человек...
Да, но дело в том, что у нас некоторые люди настолько, ну, их мал семейный бюджет, что обязательно, чтобы десятую часть они из этого бюджета давали, и это нельзя так делать. В Новом Завете другая практика. То есть, кто сколько может. Но это не значит, что вообще ничего. Потому что церковь, помимо оплаты ну, сотрудников, тех людей, которые трудятся при храме. А не надо забывать, что сама Богородица при храме была воспитана. И на что-то она питалась. Конечно, папа ее был священником, и, наверное, был не нищий человек, но все равно это складывалось из пожертвований людей на храм. Раз. И поэтому храм ведет большую такую работу помимо там, пения, чтения, уборки. А ведь есть еще заботы о сиротах, о больных, об убогих и так далее. Это тоже через храм совершается
милосердие.
Из тех пожертвований, конечно, это тоже испокон веков так было. Опять, церковь обязана содержать вдов.
А церковь – это мы. Это
а люди. Церковь – это мы, люди, конечно. Это не батюшки, это люди должны. А батюшка должен уже призывать, разъяснять, что это наша обязанность. Это, ну вот у женщины умер муж, а у нее там несколько детей. Ну, государство дает на потерю кормильца какие-то деньги. Но все знают, и само государство, что этого недостаточно. Кто должен восполнять? Восполнять должен приход. А организовывать эту помощь должен священник.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, дорогие батюшки.
Здравствуйте.
Вас, отец Дмитрий, вас беспокоит раба Божия Светлана из Новгородской области. Я бы хотела вот такой вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот почему по Евангелию, вот в Евангелии от Марка я прочитала, что Господь исцелил Бесноватого, он видел, когда вот он попросился с ним на служение, он сказал ему, что нет, иди к своим родным и расскажи, что с тобой сотворил Господь. А чуть ниже, когда вот прочитала, когда он воскресил дочь Иаира, он наоборот сказал, что ну, вот, кто был с ним в этот момент, что никому только не сказывайте, что сотворил Господь. Вот почему в одних случаях Господь хочет, чтобы знали вот, о его чудесах, там, вот, что он сотворил, а в других он скрывает это. Вот, объясните, пожалуйста, батюшка, спасибо.
Дело в том, что воскресение мертвого человека – это случай из ряда вон выходящий. И Господь до времени не хотел, чтобы об этом знали, потому что его служение, ну, оно имело, так сказать, несколько частей, и он думал о том, как ну, постепенно для людей открывать то, что он Мессия, то, что он Спаситель, то, что он Сын Божий. И это не сразу. Это все было прикровенно. Поэтому это находилось еще в этом этапе. Вот. А исцеление бесноватого – это все-таки такие вещи встречались и в древности, до пришествия Христа. Редко, но бывало. Вот. Поэтому здесь Господь не счел нужным ему запрещать, но наоборот, он становился проповедником чудес Христа Спасителя.
Одного Господь исцеляет, другого дает поболеть подольше, а третий от болезни умирает. Спрашивает, почему? Одна и та же болезнь? Что, одного больше любит, а другого меньше?
Нет, просто Господь сам знает, когда кому от чего умереть. Людям это не открыто. Просто, ну, как плод созрел, его крестьянин срывает, потому что он уже готов. Так и Господь.
То есть здесь не по внешнему нужно судить, а по внутреннему, которое...
Вообще судить не надо. Надо принимать как есть. Если умер, хоронить. Если болен, то лечить.
Выздоровел, благодарить.
Обязательно.
Как вы относитесь к получению среднего образования дома, при том, что сами родители будут учителями своих детей и только в крайних случаях будут нанимать репетиторов? Какие вы видите минусы и плюсы для ребенка в таком обучении?
Минусы могут быть такие, что родители могут не освоить всей программы. Потому что, ну, все-таки это, ну, довольно трудно. Вот. Но если и бабушки, и дедушки, вот, то также имеют образование, то это, конечно, хорошо. Вот. И тут могут быть какие-то изъяны, но если нанимать репетиторов, вот, ну, можно и не нанимать, потому что вообще-то школа обязана помогать тем детям, которые на домашнем обучении по закону. Вот. Ну, понятно, школа, она этому сопротивляется, потому что им удобнее, конечно, всех детей загнать в одном помещении. Вот. Но школа само по себе, как и некое учреждение, там очень много мы наблюдаем с самых древних времен всяких неприятных вещей. Самое первое – это то, что детей много в одном классе. На самом деле детей лучше было бы не больше 8. Вот. Если дети достаточно дисциплинированы, 12. Но никак не больше, потому что никакой учитель не может взглядом охватить группу детей больше 12 человек. Им приходится повышать голос, какие-то репрессии, в общем, очень много заниматься таким вещами чисто дисциплинарными в ущерб обучению. Второе. Дети обычно в классе одного возраста, чего в природе не бывает. Поэтому в каждом коллективе детском, а коллектив – это как раз одновозрастные человечки, возникают всякие инфекции. Самый гнусный из подростков, а иногда и даже из девочек, становится лидером, начинает утеснять остальных с менее таким нахальным характером, и что бывает вредно вообще для всего класса с точки зрения нравственности. Нравственные потери от любой школы, они очень велики. Угнетение, побои, драки, всякие несправедливости, вот, там дергание за косы, подножки, биение головой об стену, разбитые носы, прячут портфели, в общем, доводят, есть такое специальное слово. А обычно дети не говорят, до чего доводят. А в русском языке есть термин «до белого коленя». Вот, человека доводит до истерики, и вот такое проявление властолюбия очень нравится тем, кто это делает. Вот. Это очень трудно победить, и нервным учителям иногда просто это не под силу, потому что это происходит на перемене, в туалетах, после школы и во всяких таких закутках. Вот. И, конечно, для многих детей школа превращается в ад. И там уже, ну, не до учёб. Вот. Это надо тоже понимать. Поэтому, конечно, домашнее обучение, пока психика ребенка не окрепла, а уже отдавать учебное заведение, ну, лет с 14. Это вот такое благополучное, такая вещь. Но это кто сможет организовать дома, это тоже трудно. Потому что у нас как-то, мы советские люди, у советских людей не принято вообще детям какое-то внимание оказывать. советский человек, он ориентирован на работу. Вот. Раньше он работал на государство, сейчас на дядю. Вот. Но вот такой навык к тому, что надо вот работать, деньги. Ну, а дети, куда-нибудь их заткнуть. Либо к бабушке, либо в школу, либо в детский сад на пятидневку. Поэтому сейчас везде строят детские сады. Вот. Тоже мне выход. Надо вновь создавать класс домохозяек, чтобы мама была дома, папа добывает средства, а мама занимается воспитанием и образованием детей.
Батюшка, ну а социализация ребенка, если он все время дома, он домашний, он совершенно не способен, ну, как-то держать удары.
Нет, ну почему? А, опять, одни дети могут держать удар, а другому, чтобы он держал удар, нужно обучать боксу, понимаешь? Боксу, самбо, вырабатывать в нем жестокость, реакцию. Бей в нос, делай клоуна. Бей первым. Бей так, чтобы не встал. Иначе ничего, забьют ногами. Ну что, накинуться вчетвером. Уметь орудовать палкой. Бить так, чтобы уже тот набрался такого страха, что лучше не связываться. Ну вот приходится, если мы хотим, чтобы ребенок социализировался, тогда он должен бить все время. Ну а потом перейдет на папу. Скажет, что ты мне указываешь? То есть везде палочки о двух концах, а в некоторые палочки на конце еще гвоздь. Вот, поэтому что мы хотим вырастить из человека? Если ребеночек окреп, можно и спортом заниматься, и он выработает достаточное мужество, но слом психики наступает как раз в доподростковый период. Либо один становится предателем, подлизой и вруном, а другой нахалом и все время бьет и обижает маленьких. И то это не социализация. Это уродование человеческой личности. Потому что ну, человек предателем-то и вруном не рождается, это он становится в результате совершенно непереносимой атмосферы в детском саду, в школе.
Так что если есть возможность подержать ребенка подальше от этого...
Чем дольше, тем лучше. Вот это уж точно. Но особенно начальная школа. Потому что, ну, я не знаю, любой человек добросовестный, со средним образованием, ну, вполне может научить ребенка читать, писать, и там, ну, навыков там, естествознания дать. Прочитал, рассказал, спросил. Зачем куда-то отдавать бедного ребеночка? Пусть он окрепнет. А в школе, ну что, сейчас уже там с 8 лет дети погружены в компьютер. Смотрят всякую порнографию непотребную. Если папа с мамой увидели, что дети смотрят через те телефончики, которые им подарила бабушка, они бы одни полысели, а другие посидели прямо на глазах у собственных детей. И потом, как эта вот жена, которую ребеночек достал из своего телефончика, как его запихнуть назад? А дети мгновенно этому обучаются друг от друга. Всегда найдется мальчик, а теперь уже девочки, которые во всех подробностях. Это с тех пор, как вот эта зараза появилась, ну, детей просто не узнать. А это информация, которая чрезвычайно вредна для психики. Они надламываются просто.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Да, слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Челябинск.
Алло.
Далеко.
Да.
Алло.
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 Добрый вечер, батюшка. Благословите.
Бог благословит. Давайте, рассказывайте.
А?
Рассказывайте.
Ага, батюшка, благословите. Я родилась в деревне, у нас не было храма. У нас была бабушка Агриппина, Царство Небесное, она нас их принимала, крестила и лечила. А крестилась я в храме 49 лет.
Я до 49 лет делала аборты. Вопрос. Принес ли Господь меня грехи за аборты, которые я делала до крещения? Один вопрос. Второй вопрос. Молодая женщина имеет дар прозорливости, может она предсказать, она этим не занимается. И можно ли определить этот дар мне от Бога или нет? Пользу может людям он принести или вред? И еще, батюшка, я очень больная, помолитесь за меня грешную перед Господом нашим Иисусом Христом, что просил мне многие мои согрешения и разумил меня на самом пути истины. Спасибо, Господи.
Этот дар, как вы сказали, это, конечно, не от Бога. И на это можно эту тему закрыть, успокоиться. Второе. Убитые люди вами, они уже не воскреснут. Поэтому грех всегда остается грехом. Всегда. Вот. И то, что вы болеете, хотя и не старый еще человек, это как раз может быть следствие вот пролитой крови. Поэтому нужно все равно молиться Богу. Вот. Это то, что в крещении человеку отпускаются грехи, но это отпускаются грехи, если человек совершает крещение в покаянии. А у нас большинство народ даже ничего об этом не знает. Просто некрещенный, ну пойдем креститься, покрестили. Ну и все, теперь у тебя никаких грехов нет. Это совсем не так. Вот. А в-третьих, конечно, мы за вас помолимся.
Отец Дмитрий, как понимать слова Исаака Сирина «Молчание есть тайна будущего века»?
Конечно, это надо читать вместе с контекстом. Но что я и сейчас могу об этом сказать? Я припоминаю эти слова преподобного Ефрема, о чем тут может идти речь? О том, что услышать Бога можно только достигшим молчания. Имеется молчание не только вот, ну, чтобы языком не произносить слов, а то, что душа в созерцании пребывает в абсолютном покое, в невозмутимом. И только в этом состоянии полного смирения и предстояния перед Богом человеку может открыться
тайна.
Да, голос Божий. И вот это преподобный Ефрем имеет в виду будущего века. Почему? Потому что подлинное общение с Богом, вот подлинное, глубокое, и искомое, и настоящее, то, что вот достигается в безмолвной молитве, которая произносится не словами, а просто душа, она смотрит на Бога, а Бог смотрит на душу. Вот это достигается только вот через безмолвие. А это уже есть будущий век. То есть сейчас мы в теле, постоянно отвлечение. Мы о Боге даже если вспоминаем, но и на молитве отвлекаемся. Но тот, кто достиг безмолвия, он может созерцать Бога, а это уже предвкушение Царствия Божия в его полноте.
Уже той встречи лицом к лицу.
Да, да. Вот, я думаю, что это так.
Господь исцелил меня от многих тяжких грехов. Но с недавнего времени мне регулярно снятся сны, напоминающие о прошлом. Скажите, пожалуйста, как это объяснить и как с этим бороться?
Очень просто, потому что, конечно, дьяволу обидно, что вот это случилось. И он хочет в тот момент, когда человек себя не контролирует, а именно во сне, через сонные видения, вернуть его мысли сначала на те прежние тропы, а потом это привести к падению.
И как с ним бороться, если это во сне?
Перед сном помолиться. И после сна. Боже, очисти меня грешного.
Главное бодром состоянии не возвращаться в помыслах к тому, что было.
Ну, это понятно.
Почему во время чтения псалмов в храме тушат свечи?
Для того, чтобы глаза не отвлекались от молитвы. Чтобы приблизились к молчанию.
То есть этим подчеркивается особый момент службы.
Да.
Чтобы человек сосредоточился на том, что читается в этот момент.
Да.
Хочу сделать пожертвование. Сумма значимая для нашего с мужем семейного бюджета. Но муж вряд ли одобрит. Могу ли я сделать это тайком? Правильно ли это будет?
Ситуация бывает разная. Поэтому в идеале, конечно, муж и жена должны быть во всем согласны. Но бывает так, что вот два человека по молодости поженились, потом кто-то из них уверовал в Бога, стал ходить в церковь, тот против вообще всего, ты только деньги туда носишь и так далее. Ну, в таком случае пожертвование надо делать без оповещения, чтобы его не огорчать. Ну и так, чтобы не страдал семейный бюджет, потому что Богу-то не это нужно.
Есть вопрос у нас?
Слушаем вас.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я из Москвы. Вопрос такой. Мы христиане. Понятно, что наша судьба будущего зависит от нашей прошлой жизни. Кто-то попадает в рай, кто-то в ад. Вопрос заключается в следующем. Что происходит с остальным населением Земли, которых несколько миллиардов, являются различными других вероисповеданий и различных национальностей. Какая судьба этих людей? Хотя, может быть, они даже всю жизнь прожили, ну, правильно, может, даже в соответствии с христианскими заповедями. Какая судьба их?
У них судьба очень хорошая. Просто отличная. Только у нас с вами судьба очень печальна. Потому что вы и я люди очень грешны. А у всех остальных все будет отлично. Так что вы даже о них не беспокойтесь. Вот беспокойтесь более о себе. Ну и немножко обо мне. Раз уж мы с вами познакомились через наш телеканал, тоже прошу и вас вознести молитву. Ну, не то, что постоянно, я уж не дерзаю просить, но время от времени вот как бы мы вот для вас стараемся трудиться с отцом Александром, вот чтобы вы, потому что тоже смерть грешника люта сказана. Вот, поэтому нам заповедано беспокоиться не о тех счастливых миллиардах, которые пребывают во тьме язычества или в ереси, или еще вот в чем-то. Это Бог всем хочет спастись. Как? Это мы не знаем, какой ключик Господь подберет к сердцу каждого. Вот к нам с вами подобрал. Вот вы про это сказали, что мы христиане. Мы исповедуем Христа, и причем распятого. Вот и мы, так как Христос наш есть Иисус, что в переводе значит Спаситель, мы надеемся, что Он нас спасет. Я думаю, что нам для оставшегося времени нашей жизни этого вполне достаточно.
Такой вопрос очень часто звучит. Один даже написал. Меня очень волнует судьба католиков и протестантов.
Ну, это как бы я очень рад. Но тут волнуешься или не волнуешься, тут помочь ничем нельзя. Если только не помолиться. Хочешь помолиться, да помолись.
Люди забывают, что Бог спасает не по закону, а по любви.
И по благодати.
И по благодати.
Да, а меня очень много. Вот у меня очень волнуют уссурийские тигры. Я даже, мы вот делаем сейчас храм у нас на территории Благовещенского из мозаики, все внутреннее убранство. И я даже попросил, чтобы художники сделали там изображением уссурийского тигра. Потому что, может быть, дети наши или внуки уже и не застанут. А им будут говорить, вот здесь изображен уссурийский тигр. Вот. Такое замечательное животное, осталось несколько сот. Такая большая драгоценность.
Пашка, а в какой это композиции будет?
В композиции рая.
Среди райских животных.
Да, среди райских животных наш родной нам уссурийский тигр. Тоже вот очень... Недель не проходит, как бы я ни думал об уссурийском тигре. И что такого? Я тоже переживаю. А и среди католиков очень много у меня друзей. Вот один друг у меня пятно приклал, и я его на сердце прям ношу. Так сказать, это не забыть в моей такой теперешней жизни о том, чтобы ему написать ответ. Вот. Так что вот, это мне все чувства очень понятно. У меня и среди мусульман есть друзья, и тоже они обращаются ко мне с молитвой. Я вам как-то рассказывал, как вот в больнице я был, вот, и там ко мне тоже обратился врач подойти там к мусульманской женщине. Мы с ней поговорили, я за нее помолился, вот, и Бог ей помог. И что, я думаю, она наше общение не забыла, что тут такого. Но спасение – это тайна взаимоотношения души человека и Бога. Если бы она меня захотела, сказала, батюшка, а расскажи мне о Христе, о христианстве, я бы ей рассказал бы. Но раз она не просила, я ей не навязывал. Вот.
Наш приход небольшой. Всех мальчиков, начиная с 5-летнего возраста, приглашают прислуживать в алтарь. И нашего сына тоже. Маловероятно, что он станет священнослужителем в будущем. Вот, батюшка, полезно ли ему прислуживать в алтаре в таком возрасте?
А сколько я прослушал?
Вот, начиная с 5 лет.
Ну, в общем, есть, конечно, такие детки, это редко так бывает, которым это не вредно. Но, как правило, так как вот алтарец – это не игрушка. В большинстве случаев это детям может повредить.
А чем повредить?
Тем, что будет отсутствовать у маленького человека благоговение к святыне.
Ну что ребенок там видит? Стоит священник, перед алтарем молится.
Хорошо. А если священник, допустим, ну, во время службы как-то неудачно пошутил? Для алтарника взрослого, ну, это ничего. Даже его не отвлекло. А для ребенка это может быть шок.
То есть потеря благоговения перед тем, да, что происходит за...
Да, и потом, как, если человек потерял благоговение, его вернуть невозможно практически. Это как потеря страха Божия, как потеря девства. Уже как? Хирургически это возможно, но духовно нет.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Да, слушаем вас.
Алло.
Алло, алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот когда пьяному человеку делаешь замечание о его бесстрастном поведении, а он отвечает матерными словами, как при этом защитить свое человеческое достоинство? Вот в Писании написано, если человек обидел, скажи ему об этом. И Господь, когда был на суде, он тоже говорил, не молчал, а говорил, почему вы не бьете? Ответьте, пожалуйста,
с удовольствием. Однажды мой отец читал книгу. Он любил всякие книги читать про путешествия. И вот в этой книге описывался случай. Шел некоторый гражданин по уссурийской тайге и увидел пень, покрытый листьями. И он думал ударить по пню, не будет ли там под листьями каких грибов. К примеру, опят, а может, груздей. Он дал по этому пню. Пень зашевелился и встал. Это оказался уссурийский тигр, который нами сегодня уже упоминался. Тигр повернулся и лапой ему дал, и он отлетел метров на 15. Вот. Потом тигр отошел на какое-то расстояние, лег опять и продолжал спать. Потому что он спал и был очень сыт, потому что спал, переваривая, может, кабана он задрал, не знаю. Вот. Но человек остался жив, хотя по физиономии получил, у него когти, отпечатки когтей остались на физиономии, на плече и так далее. Но он благодарил Бога, что все так обошлось. Вот поэтому человек, который пытается учить пьяного, он находится примерно вот в этой же ситуации. Если ты хочешь пьяного что-то вразумить, готовься не только матом, а и по физиономии получить. Вот. Когда ты получаешь по физиономии, ну и ты хочешь продолжение дела, ну ты можешь взять мобильчик и набрать 02. Вызвать милицию и сказать вот так-так. Вот этот гражданин меня поколотил. И тогда могут, ну, в 10% случаев принять какие-то меры к этому человеку. Обычно же будет, как, он удалится, покрывая вас матерной бранью, а когда приедет патруль, его уже прослывет, след простынет. Вот. С собаками его искать не будет, потому что это уж очень распространенная такая ситуация. Не ограбили, сумку не взяли, ну, подумаешь там.
Вот спрашивают, как защитить свое человеческое достоинство?
Ну, вот я говорю, 0,2, а как еще? Или ты думаешь, надо в ответ тоже материть? Тогда ты становишься с ним на одну доску, и вроде ты там ничем от него не отличаешься. Вы в равных ситуациях находитесь.
То есть вразумление такого человека невозможно принципиально?
Ну, вообще убеждать в чем-то пьяного, это все равно, что беседовать с уссурийским тигром. Вот для меня это... Совершенно. Даже когда кто-то пьяненький приходит в храм и хочет, они, ну, обычно, как уже душа раскрылась навстречу, он там чувствует себя виноватым и прочее, и с батюшкой хочет поговорить. Я никогда даже не разговариваю. Но то, что ты будешь тратить время, он через 2 часа все забудет. Вот. Поэтому приходи трезвенький, все обсудим. Еще ни разу не было за... Эти десятилетия, что я служу, чтобы человек вернулся для такого разговора. Потому что как только он протрезвляет, у него уже другие заботы.
А может быть, просто стыдно за свое вчерашнее поведение?
А может быть, если помнит.
Как я сейчас приду на глаза там
у батюшки? Ну, поди в другую церковь, что там.
Я задолжал Господу Богу 3000 рублей. Произошло это так. Очень хотел попасть в одну поездку, но были проблемы с документами. Я молился Богу и пообещал в молитве, что если все пройдет успешно, пожертвую на благие нужды эту сумму. Не грешно ли иметь такой договор с Богом?
Нет, не грешно. Но это, конечно, такой детский подход. Ты мне, я тебе.
То есть не стоит его использовать всегда и везде. Потому что
нет, это... раз уж есть договор, надо обязательно это исполнить. А то потеряешь в 7 раз больше.
Нет, то, что исполнить, это понятно.
Ну и все.
Но вот именно такое общение, вот такое.
Ну,
вот.
Это еще, так сказать, человек, христианин, он испытывает в течение своей христианской жизни 3 стадии. Первая – раба, когда он повинуется Богу из страха быть наказанным. Вторая – торговца, ты мне и тебе. Вот это второе. Третье – сына, когда служит Господу так, как сын должен служить отцу.
Спасибо, батюшка. Пора нам заканчивать.
Всем доброго, до свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Пишите на наш сайт www.dmitriysmirnov.ru. Будем рады на них ответить. Всего доброго.